Сзади грохнули карабины.
«Олсен?» — спросил Макфрайс.
«Нет, он идет сзади».
«Ох,
шрам», — напомнил Гаррити.
«А может, оставим это?»
«Ты спас мне жизнь».
«Да пошел ты!»
«Шрам».
«Я подрался», —
сказал Макфрайс после долгой паузы.
«С Ральфом, который тюки опустошал. Он врезал мне и в один глаз, и в другой, и сказал, чтобы я сваливал, а не то он переломает мне руки. Я пришел к Прис и сказал, что вечером уезжаю. Она сама видела, в каком я состоянии. Она поняла. Сказала, что так, наверное, будет лучше. Я сказал, что еду домой, и попросил ее вернуться со мной. Она сказала, что не может. Я сказал, что она рабыня при своих гребаных пуговицах, и я жалею, что с ней познакомился. Вот, Гаррити, сколько во мне накопилось яду. Я заявил ей, что она дура и бесчувственная сука, и не видит дальше собственной чековой книжки. Все, что я наговорил, было несправедливо, но, по-моему, в этом была известная доля правды, и немалая. Мы были у нее дома. Я впервые был там с ней наедине. Ее соседки ушли в кино. Я попытался увлечь ее в постель, и она резанула меня ножом для бумаг. Забавный такой нож. Его ей кто-то прислал из Англии. На нем был нарисован мишка Паддингтон. Она ударила меня ножом, как будто я собирался изнасиловать ее. Как будто я прокаженный и хочу ее заразить. «Ты улавливаешь, Гаррити?»
«Да, улавливаю», — отозвался Гаррити. Впереди у дороги стоял микроавтобус с названием службы теленовостей на боку. Как только группа подошла ближе, лысеющий мужик в блестящем костюме направил на них объектив массивной кинокамеры. Пирсон, Абрахам и Йенсен отреагировали немедленно. Каждый взялся левой рукой за яйца, а пальцем правой принялся ковырять в носу. Гаррити пришел в некоторое замешательство от столь синхронного выражения презрения.
«Я плакал», — продолжал Макфрайс.
«Плакал, как ребенок. Я упал на колени, ухватился за ее подол и начал умолять простить меня. А кровь растекалась по полу. В общем, отвратная вышла сцена. Она вырвалась и убежала в ванную, ее стошнило. Я слышал, как ее рвет. Потом она вышла и дала мне полотенце. Сказала, что не желает меня больше видеть. Она плакала. Спрашивала, зачем я так с ней себя вел, зачем сделал ей больно. Говорила, что я не имел права. Вот так, Рэй. У меня на щеке был глубокий разрез, а она спрашивала меня, зачем я сделал ей больно.
Да.
Я ушел, все еще прижимая полотенце к щеке. Мне наложили 12 швов. И на этом окончена история моего знаменитого шрама. Доволен ли ты, Гаррити?
Ты видел ее потом?
Нет, — ответил Макфрайс. И в сущности не испытывал сильного желания. Сейчас она кажется мне совсем маленькой, очень далекой. Сейчас для меня Прис как пятнышко на горизонте. Она чересчур рациональна, Рэй. Что-то, может, мать... Ее мать была очень активной. Что-то заставило ее слишком полюбить деньги. Она скряга. Говорят, всегда лучше видно на расстоянии. Вчера утром Прис еще была важна для меня. Теперь она ничто. Я думал, что эта история, которую я тебе рассказал, причинит мне боль. Но нет. Кроме того, мне кажется, вся эта чушь имеет мало общего с причинами, по которым я здесь. Все это в нужный момент стало всего лишь удобным предлогом.
Что ты имеешь в виду?
Гаррити, почему мы здесь?
Не знаю. Голос звучал механически. Так могла бы говорить кукла. Фрике Д'Алессио плохо видел приближающийся мяч. У него был дефект зрения. Восприятие высоты нарушено.
Мяч ударил его в лоб и оставил на нем вмятину. А потом, или раньше, прошлое перемешалось и плыло в памяти, Гаррити ударил своего лучшего друга по губам дулом духового ружья. Может быть, у того остался шрам, как у Макфрайса. Джимми. Они с Джимми играли в больницу.
«Ты не знаешь», — повторил Макфрайс. «Ты умираешь и не знаешь, почему».
«После смерти это уже не важно».
«Да, возможно», — согласился Макфрайс. «Но одну штуку тебе надо знать, Рэй. Тогда все это будет менее бессмысленно».
«Что именно?»
«Что тебя использовали. Хочешь сказать, ты не знал этого?» «В самом деле не знал?»